18.05 в Украине. Это значит, продолжается второй час вечернего шоу «Киев-Донбасс». Ведущие шоу Ирина Соломко, Лариса Денисенко. Помогает нам звукорежиссер Вячеслав Киришун. И мы хотим озвучить вам темы, которые мы будем понимать в течение этого часа.
И тема номер один – о том, как важно в условиях военного конфликта укрепление правовых возможностей местных общин. И какие есть удачные примеры этого. Об этом будем говорить с активистами движения Натальей Бимбарайте, Сергеем Коваленко и Сергеем Кошелем.
Вспоминаем Евромайдан вместе с художницей Владой Ралко, листая ее художественный киевский дневник. Фиксация и интерпретация того, что происходило в Киеве. Итак, возвращаемся к теме номер один. На самом деле это очень важно, когда люди повышают правосознание и понимают, как этим инструментарием пользоваться. Я приветствую в студию Наталью Бимбирайте, Кошеля, Сергея Коваленко. Сергея, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, как раз Наталью слышно, потому что это женский голос, он быстро вычисляется. А Сергей, пожалуйста, вот кто из вас кто на самом деле? Можете сказать, представить себя сами.
Я Сергей Коваленко, приехал к вам из Донецкой области.
Вот как раз вы можете передать привет своим землякам, потому что они нас сейчас
хотела
слушают.
Хотела бы сказать, что Сергей пришел к нам в студию в вышиванке, что очень нас радует.
Спасибо.
Я Сергей Кошин, приехал из Луганской области, город Рубежная.
То же самое можете передать.
Привет своим землякам.
Всем землякам, кто нас слушает. А нас сейчас слушает очень много там людей, на самом деле. Вот опять-таки, возвращаясь к тематике, которую мы огласили, вот усиление правовых возможностей общин. На русском языке это достаточно странно звучит. Я уже привыкла, что на украинском это громады. Это для меня как-то вот естественнее в языковом измерении. Скажите, что сейчас на самом деле, какие правовые вопросы, проблемы интересуют, особенно наших сограждан, которые находятся в Луганской, в Донецкой области, в Херсонской области, которую представляет Наталья. Вот какие правозащитные механизмы сейчас активизированы, и что на самом деле тревожит и нужно людям? Любой начинает то угодно.
Начинайте с востока.
Хорошо. Значит, смотрите. Ну, во время конфликта, который начался, первые вопросы, которые перемещенные лица приезжали, значит, возникали вопросы социальные. Значит, это как получить пособие, где зарегистрироваться как переселенцы. Ну, вот в таком плане. Как получить пособие там при рождении ребенка, какие там по инвалидности получить пособие. А в дальнейшем начали просто возникать другие вопросы. Когда с этим разобрались, начали возникать вопросы в плане вот трудоустройства.
Где... Вот, Сергей, можно немножко раньше вернуться? Вот вы сказали, что с этим разобрались. Разобрались как? Собственно, как сейчас решаются эти вопросы? Просто ли через судебное обращение, через, возможно, просто письменные запросы в какие-либо органы?
Ну, механизмы разные. Один из механизмов, допустим, перенаправление, да, людей в те центры социальные, которые оказывают там, ну, это центры социальных, ну, социальной защиты населения, да, вот, допустим, когда люди приходят уже с полным перечнем документов, которые им необходимо было подготовить. То есть они уже готовы, приходят туда. Либо, если где-то неправомерный отказ, значит, ну, скарги, допустим, пишутся какие-то, или заявления. То есть механизмы разные вот в таком плане идут.
И, в общем-то, вы готовили и консультировали людей, чтобы они точно знали, какой перечень документов может потребоваться при решении того или иного, или возникновении того или иного вопроса, и точно так же помогали им, в принципе, написать обжалование на те или иные слова или действия компетентного органа, который, может быть, отказал, допустим, в принятии заявления. Правильно понимаю?
Совершенно верно.
Ну, тут можно добавить.
Наталья, пожалуйста.
Немножко.
Наталья, выбирайте.
Да, ну, можно добавить о том, что первое, у людей, которые приезжают в незнакомый город, в незнакомую местность, у них шок, куда обращаться, что делать, города не знают. И самое первое, это куда именно и по какому именно вопросу нужно идти. Вот получить информацию квалифицированную. Это первое, что мы делаем и делали, и продолжаем делать. А и второе, когда уже человек определился, в какой орган ему нужно идти, и вообще сориентировать его нужно, как туда добраться, то помогает, знаете, быстрая такая связь. То есть наши юристы в сети центров правовой информации и консультации, ну, скажу еще, что мы оказываем безоплатную первичную правовую помощь, и таких центров у нас 24 на данный момент в 17 областях Украины. Вот, то первое, человеку нужно дать информацию. Что делать в его ситуации? Вот. Когда человек уже сориентирован, он пошел, и если в эту инстанцию с тем уже необходимым набором документов, чтобы он по миллион раз не ходил, не терял время, не терял силы, и если у него что-то не получается, он всегда может обратиться к нам снова, и либо юристы подкорректируют, что делать, либо бывает такое, что приходится ходить самим или уже разбираться с представителями тех или иных государственных служб и так далее.
А вот. Много ли повторных обращений?
Повторных обращений, ну, по сети у нас процентов 30-40. И это, в общем, не только говорит о том, что не срабатывают структуры, обращения... Еще, как бы, это показатель того, что люди нам доверяют, потому что мы оказываем, ну, комплексные...
Так
комплексные...
А как называется ваша сеть? Вот вы сказали, сеть — это какая-то формальное объединение, либо неформальное?
Нет, это...
Да. Уже формальное, да, потому что мы работали сначала как отдельные организации в неформальной сети, формализованы только по направлению деятельности. Все мы оказываем безоплатную первичную правовую помощь. А вот летом мы уже зарегистрировались как сеть организаций, вот, для того, чтобы, скажем, ну, эту помощь оказывать более квалифицированно, чтобы выработать свои стандарты качества и гарантировать нашим клиентам стандарты качества.
А сколько вот след, например, через ваши руки прошло людей?
Я скажу цифру за год. Это более 28 тысяч обращений.
Это по всем центрам, да?
Да, по всем центрам, да, в нашей сети. Ну и всю информацию о нас, о работе сети можно узнать, почитать на портале «Правовой простор» или «Правовый простер». Вот, в сети Гугле забиваете и получаете. Там очень много информации о том, есть консультации по разным видам вопросов, можно почитать, с какими обращениями люди уже к нам задавали вопросы юристам, получали ответы. Это все в открытом доступе. И найти, может быть, на подобный вопрос свой ответ. Можно задать вопрос юристу письменный и в течение 24 часов получить на него ответ юриста. Вот как раз юристы нашей сети работают здесь по очереди. И...
Чат.
Есть такая фишка, да, новая. Мы оказываем помощь онлайн, то есть у нас работает чат с 10 до 16 каждый день, кроме выходных, субботы, воскресенья. На другом конце экрана сидит живой юрист и вот мгновенно отвечает на вопросы. Мы недавно сделали, уже запустили мобильное приложение, то есть для бесплатного скачивания пользователи андроидных приложений взяли Android, потому что это самая дешевая, дешевая платформа, уже, ну, в общем-то, это не диковинка. И люди могут скачать бесплатно приложение, также называется «Правовой простор», и пользоваться чатом. Значит, то есть задавать вопрос юристу онлайн и сразу же получать ответ, и офлайн в неурочное, так сказать, время, после 16 до 10, письменно мы принимаем вопросы, и также юристы на них отвечают. Ну, вот этот сервис, этот, значит, чат работает конфиденциально. Тут нет в открытом доступе информации, и мы сосредоточены на том, чтобы непосредственно помочь людям понять проблему и дать максимальный ответ. Даже если ответ мгновенно юрист не может дать, потому что юристы не могут быть очень квалифицированы, ну, как бы, обизнаны, знать все, осведомлены во всех, да, сферах права, то есть возможность прислать документы, У нас большая база партнеров, партнерских организаций, таких, например, как сеть общественных приемных украинской гельсинской, украинскую скажу.
Союза.
Да, попробуем человека. Вот. И наша сеть, и сеть центров вторичной правовой помощи безоплатной. То есть, ну, на сегодняшний момент это уже...
А вот сколько у вас работает юристов? Вот, а, вот, потому что 28 тысяч – это большой поток людей.
Это огромный поток людей.
Вот сколько людей...
Вот говорит Донецк, нужно дать слово Сергею.
Я дополню своих коллег. Прежде всего, спасибо, что пригласили к вам в студию. Ну, еще одной из целей нашей организации, как я для себя вижу, это просветительская работа. Потому что, знаете, есть такое... плохое, наверное, звучание на русском языке, это неграмотность людей, а украинскую мову – необизнанность. Потому что из-за этого, кстати, тоже часть бывает повторных обращений, когда наши специалисты полностью человеку рассказывают, что, как сделать, помогают с заполнением документов. Но, тем не менее, вот как незнайка, знаете, человек выходит за дверь и полностью все забывает. Вот это вот... Я считаю, проблема всего нашего общества, потому
Сергей,
что...
Ну, наверное, это еще и плюс растерянность в данной ситуации, потому что действительно человек вот обрушивается на него. Это я понимаю, когда ты живешь комфортно в каком-то городе,
поверьте,
и ничего не знаешь.
Поверьте, у нас не только аудитория наша, это ВПО или военнослужащие. У нас мы принимаем всех граждан, те, которые живут в люди, вони...
правовые грабли, они те же самые и для всех. Да,
да. Просто на самом деле люди... Есть, я не говорю, что все, но есть все-таки маленькая часть аудитории, которые, ну, если честно говоря, на голову садятся, когда они приходят к юристу и просят, ну, юрист рассказывает, что вам нужно вот заполнить своей рукой заявление, да, и отнести в тот-то орган. А человек просто хочет, чтобы даже наш юрист это за него сделал. Бывают и такие случаи, но это, скорее всего, исключение. Но все-таки хотелось, ну, я требую от наших юристов, чтобы они не просто помогали в заполнении, а показывали, где... это взять, чтобы человек на следующий раз уже мог либо же самостоятельно для себя хотя бы этот вопрос решить, а может быть даже проконсультировать кого-то из своих знакомых.
Так все-таки сколько у вас юристов?
У нас от 3 до 5 юристов работает.
Каждая организация, да.
Да.
Ну тут каждая организация сама себе определяет, какое количество, что... какие возможности организационные есть и так далее.
Просто помимо приемных, да, вот еще есть у нас, ну, мы, допустим, проводим тренинги совместно с центрами занятости по Донецкой области, вот тоже у нас сейчас будет график вырабатываем, 7 будет тренингов. Должно было быть 3, но будет 7 в 7 городах. Поэтому они нам... Там, конечно, у нас больше аудитория, это военные, потому что ближе к передовой, скажем так. Но, тем не менее, и обычные граждане тоже приходят на эти мероприятия.
А вот мы буквально в первой части нашей программы говорили с Юлией Науменко относительно компенсаций. Потому что на сегодня процесс не урегулированный. С этим вопросом к вам люди обращаются, их тревожит этот вопрос. Как они как-то пытаются получить информацию о том, как можно ее получить, как можно себя защитить в этом
компенсацию
направлении?
Компенсацию майновую?
Ну, там, например, Ирина имеет в виду, у нас была в первой части нашей программы Юлия Науменко, это адвокат Украинского Хельсинского Союза, которую мы сегодня тоже вспоминали, и она говорила о том, что они помогают, во всяком случае, уже скоро и онлайн будет видна эта форма, заявление об жаловании в Европейский суд по правам человека по поводу компенсации за разрушенное имущество или уничтоженное имущество.
Майно, да, майно.
Да, вот обращаются ли к вам люди, ну, это вопрос вообще жилья, то есть обращаются ли люди по поводу того, мы вот переехали, как, ну, как найти жилье, как найти какие-то льготы, чтобы, в принципе, обустроиться. И обращаются люди, которые, да, вот говорят, у меня во время определенных атак и антитеррористической операции в Первомайске, допустим, вот разрушено жилье, и что я могу сейчас с этим делать?
Но у нас конкретно, я знаю, что как раз Ельцинская спилка, они больше на этом специализируются. У нас были обращения, когда человек хотел отстаивать свои права и подавать иск на два государства, и на Украину, и на Россию.
Вот они сейчас тоже этим и занимаются вот. Как раз.
Есть. У нас есть центр в станице Луганска, это как раз на границе практически. Вот там очень много таких обращений. И понимаете,
они обращаются...
В Украине не работают вот эти системы компенсации. Поэтому люди, ну да, на первых порах люди шли в центр, потому что разбомбленные дома, порушенные, там, если не разбомбленные, то утрата имущества. Но, ну и что? Ну, зафиксировали. Ну, как бы центр работает в любом случае, если
такие... Но вы помогаете им фиксировать,
да? Да,
документация, это, значит, документировать.
Это очень важно. Да, если правильно не задокументировано, человек вообще ничего не получит, не будет правовых оснований. И в этом плане, конечно же, все центры к кому обращаются, помогают. И больше, да, вот Украинский Гельсинский Союз, у них есть уже целое направление, если такие люди к нам обращаются, мы перенаправляем к специалистам, потому что тут важно, чтобы это все делалось правильно. И как бы единственный механизм на данный момент, это действительно фиксировать в Украине и предъявлять в Европейском суде иски к России.
А я напоминаю, что в студии у нас Наталья Бимбирайте, Сергей Кошель и Сергей Коваленко, и мы говорим на тему усиления правовых возможностей местных общин. Да. Вот как раз на конкретных примерах, Сергей, вы говорили о том, что первая вот волна была обращений по поводу разнообразных документов, вообще вот как ориентации, да, в пространстве и городе. Какая была вторая волна? Вот о чем сейчас больше говорят люди, которые вот уже обжились, да, ну и дальше нужно как-то жить, и правовые, юридические вопросы на самом деле возникают, ну, практически ежедневно.
Ну, возникали вопросы не только юридического плана, допустим. Вот вторая волна, когда более-менее благоустройство, ну, обеспечено, да, необходимо дальше продолжать жить. Каким образом продолжать жить? Где-то надо трудоустраиваться. Вот здесь возникают другие вопросы, потому что из местных жителей, да, допустим, общин, происходят какие-то непонятные, потому что людям самим не хватает рабочих мест. А здесь еще как бы по принципу понаехали, да, и люди что не виноваты, что произошло у них в их регионах такое событие. Они приехали и с благими намерениями пытаются там трудоустроиться. Однако происходит немного другой процесс, и необходимо, допустим, в этом аспекте привлекать, ну, прибегаем еще к помощи психологов, которые, допустим, помогают на уровне там медиации, да, провести какие-то переговоры, урегулировать многие там спорные вопросы. Вот в таком плане вот помощь, да, происходит. Ну и плюс еще, если помогаем людям, как правильно, допустим, составить резюме при трудоустройстве на работу. Это вот тоже в нашем аспекте, да, говорить.
Вот когда только начался поток переселенцев, и достаточно долго, я не знаю, сколько сейчас это острая тема, была такая история, как дискриминация по...
территориальному.
Да, вот как это правильно сказать.
Дискриминация по месту происхождения и прописки, это такая дискриминация.
Есть такая, да. Нет,
я вам даже скажу, что со стороны государства... ну, на мой взгляд, субъективный, было...
Даже государство.
Да, со стороны государства именно это было у нас при получении справки переселенца обязательная отметка и проверка потом миграционной службы. Ну, на самом деле, я считаю, это полная дискриминация, ну, такая очень случай, который нарушает права. И второе, это очень такой скользкий вопрос в Украине, это вот как раз я бы вторую волну, наверное, отнес на тех... Ну, одну из такой специфики — это право голоса на выборах.
Да, но тем не менее, вот вы консультируете, если там, например, люди говорят, там нам не дают, нет возможности снять жилье. Мы не можем получить работу, потому что мы донецкие, луганские. Вот как часто люди сейчас, например, об этом говорят? Насколько этот тренд остался? И что вы им рекомендуете? Были ли прецеденты, когда люди подавали, например, в суд относительно того, что их права дискриминированы по месту проживания, или как это правильно, простите, называется?
Ох, ну, у нас вот таких именно случаев не было, ну, хотя... Сегодня буквально мы помогали семье одной переехать, тоже за документами оформляли, они переехали в Киев, живут, и вот, наверное, прошло полгода, ну, я не буду помнить, может быть, даже большее время. Сегодня у меня звонок как раз, я уже приехал в Киев, и был звонок, когда звонит девушка, представляется, это семья, которой мы помогали, они вот живут в Киеве. Но сегодня вот как раз произошло то, что им, я еще документы не видел, они как раз меня к автобусу подвезут, им начали начислять неправильно ЖЭК, за коммунальные услуги начал начислять, ну, очень завышенный тариф. Когда пошли, потребовали заключение о том, что счетчики поломаны на тепло, то сказали, вы что, такие умные донецкие приехали сюда? Вот это вот такой конкретный случай. И документов не дали, кстати.
Вы понимаете, когда, к сожалению, ну, антидискриминационное законодательство таково, что когда на словах, в общем-то, ты это передаешь, это очень трудно доказуемо вообще как...
Да, да.
И очень трудно с этим работать, и вне суда, и особенно,
нет, ну,
особенно
там,
в суде.
Там дело в том, что как раз причина, ну, я так поверхностно разобрался, там будет, скажем, дело очень интересно. Есть все документы, есть начисление неправильной оплаты по другому тарифу, с ссылкой на то, что не работают предметы облику счетчики, грубо говоря. Но чтобы этот счетчик проверить, нужно какое-то заключение, что он не рабочий. А этого заключения нет просто-напросто. Поэтому тут явно были нарушены права. А если это заключение будет составлено, то должно оно составляться в присутствии хозяина, собственника. То есть, ну, тут явно со стороны ЖЭКа было нарушение своих полномочий.
Я хочу сказать, что мы говорим о сети центров правовой информации и консультации, которых, как сказала Наталья, 24 по всей Украине, в 17 областях они находятся. Я советую нашим слушателям, особенно жителям Луганской и Донецкой области, набирать,
переселенцам
набирать в интернете правовой простор или правовой простор. Там, собственно говоря, вы можете скачать как и приложение к андроидам, чтобы это всегда было с вами, и вы могли запустить и онлайн-вопрос, и, в общем-то, вообще увидеть координаты и типичные вопросы, которые ставят люди, сталкивающиеся с подобными проблемами. И, как я понимаю, речь идет о первичной бесплатной юридической консультации, которую вы можете получить, приходя лично в центры, присылая письма и работая онлайн с юристами, что очень важно. Три опции, пожалуйста, на любой выбор. Я напоминаю, что в студии...
И плюс еще горячая линия у каждого центра, я думаю, что...
И плюс горячая линия. Четыре, да, на самом деле подхода. Это очень удобно. Наталья Бимбирайте, Кошер Сергей, Коваленко Сергей у нас в эфире. Ира?
Да, сейчас будет наша традиционная рубрика «Музыка Донбасса».
Музыка Донбасса.
И в рамках рубрики «Музыка Донбасса» сегодня мы будем слушать песню группы «Зарисовка» из города Донецка, которая называется «Все в тебе є».
Добрий день, добродій, усмішки сонця, чіпляйте веснянки, курчаві на плечі, на березі річки, шукайте свободу, із хати виносьте заношені речі, будинок фарбуйте у кольори світу, зелені, червоні та жовті плями, за піснями гори, невдачі ховайте, не падайте в темні свідомості. Ями, літо на дворі, серце гудить, дрова новина, не на ти ще не знаєш, що в тебе є, що в тебе є, є, пісня луна, сонце зійде, дрова новина, не треба повірити, що все. На відстані можна бажання відчути, коли є до справжньої прагнення мрії, збиваючи мовних бар'єрів кордони. Поринути хочеш в абстракцію вирі, залитий дощем і відкритий до вітру. Летиш, не чекаючи з неба надії, і віриш, що сонце за хмари знов вийде, і стануть життям про усі твої мрії. Літо на дворі, серце гуде, дерлану вина, ти ще не знаєш, що в тебе є, що в тебе є, є, пісня луна, сонце зійде, дерла новина, не на треба повіри, що все в тебе є, все в тебе є, є.
Є це пісня гурту «Зарисовка» з Донецького. Власне, повертаючися до наших попередніх гостей, щоб було ще більше, бо було все дуже добре, звертайтеся до центрів правової інформації і консультації, котрих є 24 по всій Україні, і можна їх знайти на сайті «Правовий простір», задля того, щоб вони допомогли вам вирішити всі правові проблеми, які раптом виникають у вас. А ми возвращаємося в студію і представляємо нового гостя. Это замечательная художница Влада Ралко. Здравствуйте, Влада.
Здравствуйте.
И сегодня как раз такой день и тема, к которой мы возвращаемся все время, и начиная с утренних наших эфиров, и будем возвращаться в громадской хвиле
еще, да.
И завтра. Это тема Евромайдана, и вот нам бы хотелось поговорить о вашем киевском дневнике, проекте. Вот, Влада, как вы сейчас, вы просто можете представить проект, поскольку наши слушатели о нем не знают, а каким он был тогда для вас, и чем он был для вас тогда? И вот как вы сейчас его смотрите? Я вам честно скажу, я сегодня перелистывала, и выплывали просто вот в фейсбучной памяти эти иллюстрации, вот на меня они гораздо болезненнее и сильнее действовали любых выступлений, любой информации, которую я могла вот черпать из медиа.
Но на самом деле дневник — это большая серия рисунков, цветных рисунков размером А4, маленьких листов, которые начала рисовать прямо с началом киевских событий. И когда...
То есть это 22 ноября, грубо говоря, вот когда первые вышли.
Приблизительно, да. Это конец, конец 2013 года. То есть я осознанно совершенно не датировала рисунки, но разве что некоторые. Но тут нет никакой системы, и название дневника, оно, в общем-то, достаточно условно, потому что это не настоящий дневник, это не личные записки, это просто художественный прием, форма и какое-то оправдание того, что этих рисунков много, того, что они появляются и появляются, то есть с новостями, которые каким-то образом фиксировали новые повороты реальности. То есть дневник на самом деле закончен. Я точно не знала, когда он закончится, потому что он, начав его в 2013 году, я его продолжила в 2014, рисовала его весь 2014 год практически, и датировала его даже 2013-2014 год, но он все-таки перетек как бы и в 2015 год.
То есть это не просто события Евромайдана, да? Либо вы что-то делали, какие-то зарисовки, а потом их дорабатывали. То есть это, по сути, продолжение, это, наверное, уже и АТО в какой-то мере затронутое
вами,
да? Да,
конечно, безусловно. То есть это события, которые изменили мир для нас, изменили реальность. И вот я рисовала его до тех пор, пока реальность не начала в какой-то степени дублировать сама себя. То есть вот такой интересный феномен Фейсбука, он действительно подбрасывает время от времени какие-то рисунки, которые опубликованы были, скажем, год назад, 2 года назад. И они абсолютно актуальны сегодня.
А когда у вас это возникло впервые? Мне интересно очень. Да, вот когда-то впервые возникло вот это повторение круга истории?
Но оно возникло в начале даже не совсем как повторение событий. К примеру, я фиксировала какое-то одно событие, но так как они не конкретные, то есть они, это не фиксация документальная. То есть это то, каким я видела это событие, и просто смесь реального события и слухов, страхов, настроений, которые с этим событием были связаны в этот момент. И время от времени происходило странное. То есть этот же рисунок, он начинал быть актуальным для события совершенно другого. То есть он, ну, в нем было, ну, некоторое зерно реальности, которое вырастало в какое-то другое событие. То есть поэтому это не линейное повествование. То есть все эти рисунки, их больше 300, это ни в коем случае не линейное повествование. Они не идут один за другим, их можно менять местами.
Влада, а какая вот цветовая тональность ваших рисунков? То есть они мрачные, вот какие там цветы преобладают в ваших рисунках?
Ну, я считаю, что данная категория вообще-то не очень применима к тому, что делают художники. То есть, mm-hmm. ну, другими словами,
или тогда разные, да?
Некоторые работы есть... можно назвать мрачными, некоторые радостными, но я говорю совершенно о других вещах, как бы реальность намного сложнее, поэтому...
Нет, я имею в виду, что они все равно, вот есть вот эта стилистика одноцветовая, либо они очень разные сами по себе, вот нельзя сказать, что вот как бы они в каком-то в таком одном цветовом
есть
даже
рисунки,
решении
которые, сделаны. Да, которые достаточно явно отличаются друг от друга.
Влада, я знаю, что вы эту выставку показывали как в Киеве на экспозициях, так и за границей. В общем-то, какие люди ставили вопросы? Вот я говорю вопросы, поскольку вот я привыкла, что писателям ставят вопросы, о чем ваша книга, да? А вот подходили люди и спрашивали или делились своими впечатлениями? Вот с художником, наверное, делятся впечатлениями больше от увиденного. Что говорили наши, что говорили иностранцы, когда видели ваши работы?
Ну, у нас, по крайней мере, люди, которые подходили ко мне, им было все очень понятно. То есть они смотрели на рисунки буквально моими глазами. То есть вот они, видимо, они прочитывались очень точно. А за границей, да, говорили о том, что они мрачные, и спрашивали... Но это же не реальность, то есть это же знак, метафора.
Особенно, когда видели, наверное, топор, у тебя там есть топоры, и вот какие-то...
Не только топоры, вот, скажем, там фрагменты там, руки, которые вот отдельно, да. То есть это же все совершенно реальные события, да. Вот утром мы читали, скажем, в новостях, да, вот что какому-то молодому парню оторвало руку.
Да.
Вот. И очень удивлялись, что нет, это на самом деле было.
То есть у вас все... на реальных событиях. Ничего, по сути, вымышленного.
Это такая чистая, в какой-то степени очень символическая реальность, а с другой стороны, очень чистая реальность, такая буквальная реальность и как бы такая страсть реальности, из которой я не удаляла, в общем-то, практически ничего. Потому что, вот, в принципе, в процессе рисования был страх... Потому что внутренне, конечно же, я поддерживала одну из сторон как бы очень горячо. И был страх навредить этой стороне. И то есть вот такой большая опасность впасть в прославление или удалить какие-то моменты, которые вот характеризуют, скажем, каких-то вот людей, за которых горячо болеешь, горячо поддерживаешь, характеризует их с какой-то другой стороны.
А вот были моменты, Влада, какой-то самоцензуры? Вот вы уже начали говорить о том, что практически ничего не удалялось, но были какие-то страхи по поводу того, что, ну, у нас же как принято, да, герой должен быть на белом коне и абсолютно в чистом кителе.
Да,
ну, такое очень редко бывает на самом деле, потому что мы все люди, герои или негодяи, не имеет значения. То есть герой вообще это такая личность, для кого-то он герой, а для другого человека стоит перевернуться вот так вот немножечко, это уже что-то другое, это антигерой. И вот моменты превозносения и моменты вот опять-таки боязни за своих. Все-таки у нас есть какие-то индикаторы личные, кто свой, кто чужой. Вот насколько это мешает и помогает творчеству?
Ну, насколько это возможно, как бы я старалась избежать самоцензуры, то есть практически и нет. Разве что какие-то рисунки я в какие-то моменты не выставляла, не показывала. Вот разве что так.
А помните, какие они? Вот сейчас, что это было?
Ну, вот один из рисунков, кстати, не так давно, один из рисунков там, где медведица в такой символический совершенно медведица в виде римской волчицы и два таких младенца в веночках украинских вот, пьют молоко медведицы.
Угу.
Дело в том, что вот такая болезнь общая, это упрощение реальности и постоянная попытка свести реальность к каким-то простым формам и сделать очень простые выводы. И каким-то образом обезвредить эту реальность для себя. И поэтому, ну вот, собственно, то, что сейчас происходит на Майдане, потому что это такое очень советское празднование.
А вот, кстати, давайте расскажем нашим слушателям, что сейчас, потому что мы-то были в студии, мы этого не видели, вы проходили мимо. Что сейчас происходит?
Я коротко проходила очень, и все эти... Я просто не знаю, у меня на самом деле нет предложений, как это нужно сделать, но... Вот как раз услышала я такой торжественный голос Жени Нищука, таким хорошо поставленным голосом левитановским он обратился.
Который был голосом, да?
Который был голосом Майдана.
Говорю, Майдана, да, да.
Ну, это реквиемизация, я это так называю. В общем-то, все, в общем-то, жертвы и символы, они поднимаются вот в день, когда, возможно, бы вообще лучше помолчать на самом деле. Я не знаю, но это дискуссионный вопрос. Я даже, собственно, читала очень много дискуссий, которые учителя ведут по поводу того, что, ну, учителям дают разнарядки, да, вот, допустим, в эти даты проводить с учениками экскурсии и, ну, какие-то условно беседы по поводу событий 2014 года. И на самом деле это очень трудно, потому что классы сейчас состоят не только из киевских детей, да, вот есть дети, которые переехали в Киев в силу обстоятельств нам известных, то есть это внутренне перемещенные лица, и на самом деле то, что является примером какой-то независимой борьбы для них, другие немножко по-другому это воспринимают. И это все очень сложно, и хочется иронизировать, но тем не менее забывать, с другой стороны, мы это тоже все не можем. Вот как балансировать? Ну, как художнику балансировать?
Разговаривать и говорить об этом, и думать об этом, анализировать это, и понимать, что реальность, она меняется постоянно, а мы все время пытаемся ее остановить и утвердить в каком-то определенном качестве. На самом деле мы ее теряем. Собственно, это один из важных моментов, почему я начала делать эти рисунки. Потому что я знала, что реальность, она будет либо изменена, либо она будет героизирована, либо она... Ну, то есть из нее будут удалены какие-то важные моменты. Она будет упрощена, она будет извращена.
А сейчас мы находимся в точке отчета 19 февраля 2016 года. Если открутить пленку на 2 года назад, это трагические как раз даты для Киева, для киевлян, для тех, кто был тогда в столице и протестовал. А после смерти Нигояна, вот как раз в эти дни было до 20 смертей, то есть это на самом деле было страшно очень. Мы сегодня с Ириной Соломко начитывали воспоминания, да. Дневники, по да. сути, людей, которые записали эти события, вели дневники. На самом деле вели дневники, они вряд ли, наверное, цензурированные, поскольку там просто вот и чистые эмоции, и какая-то реальность, да, ведь мы не можем видеть все вот всеобъемлющее. Да. Мы вот находимся сейчас около Стеллы, да, но мы видим все, что находится вокруг Стеллы.
Сегментарно очень, да.
Какие-то, может, моменты из соцсетей мы читаем, или какой-то звук мы слышим, или слышим мы выстрел, но вот мы тут, в этой точке. Влада, если листать ваши рисунки 18, 19, 20 февраля, какие они?
Я не знаю, мне сложно описывать работы, то есть, собственно, почему я делала рисунки, а не вела дневник, не записывала все это словами, потому что мне так проще. Ну, вот если бы я была писателем, поэтом, скорее даже поэтом, потому что все-таки как-то последовательное повествование мне более чуждо. И я бы, да, сделала, ну, записала это словами. Но вот переводить рисунки в слова мне сложно. Я не знаю, какие
это
они.
Самые, они такие самые эмоциональные, эти рисунки
нет,
тех дней?
Нет,
да?
Они, не, есть, нет. Они не самые эмоциональные. Я думаю, что если бы я продолжала дневник сегодня, и, скажем, ну вот то, что мне сейчас буквально приходит в голову, там нарисовала бы этот мертвый дом профсоюзов, который затянут белым, я не думаю, что он был бы менее эмоциональным. Потому что на самом деле это же... Мы вот привыкли все загонять в рамки каких-то чисел. У нас есть вот специальные числа, в которые мы вспоминаем, у нас есть там какие-то даты, у нас есть годы, вот в которые мы тоже загоняем какие-то события. На самом деле вот реальность, она же как-то по-другому, она по-другому во времени располагается.
Хотела бы напомнить нашим слушателям, что на студии находится Влада Ралко, она художница, и мы вспоминаем и говорим о проекте «Киевский дневник».
И вспоминаем мы именно в эти даты, почему вот мы, у нас когда-то, Влада, с вами была дискуссия в Пинчук-арт-центре по поводу того, по поводу, в общем-то, даже истоков какого-то советского образования. Да, все советское образование, да, впоследствии и украинское тоже, мало чем отличалось, оно строилось на хронологии. То есть вот обязательно мы должны были помнить даты лучше, чем людей и больше, чем события. Это дата, и ты там начинаешь вокруг этой даты танцевать. Ты вспоминаешь дату, вспоминаешь число, вспоминаешь, что, да, возможно, в это время было. Тем не менее, большинство психологов работают с ассоциациями, когда мы вспоминаем.
Да.
И вот ваши ассоциации художественные, вот всего, в общем-то, 2014 года, какие они эмоционально, что первое приходит в голову? Вот я сегодня тоже варила постоянно, ну, то есть варишь это в голове, поскольку информационные потоки, это вот как дартс, они в тебя попадают, и ты не можешь, это в точке болевые, тем более. Я вспомнила дизайнерскую елку, которую на открытках изобразил Илья Странговский, вот Евромайдан елка, такая, причем очень радостная, протестная, когда еще, по сути, смерти уже были, но мы не знали, вот куда это нас, куда нас приведет. И я помню, я провела такой эксперимент, я выслала эти открытки, одну в конверте, вторую без конверта, в Российскую Федерацию, в город Москву. Вот одна пришла, которая была в конверте, вторая нет. Потому что, видимо, вот это вот наглядное какое-то вопиющее безобразие елочное, да, протестное, не понравилось. Конверты не вскрывали, то есть говорить о вот, тотальной цензуре я не могу. Вот какие все-таки ассоциативный ряд Влады Ралко вот этих вот событий 2014 года?
Это такое вот сочетание несочетаемого, казалось бы. Я помню, когда после первых смертей, самых первых, еще в конце... В январе 2014 года были выходные, все потянулись на Грушевского, то есть когда уже, ну вот сгоревшая улица Грушевского, черная, я помню, как-то меня... Мы же не знали, что будет дальше. То есть вот, казалось бы, вот уже самое страшное прошло, потому что даже в голове не было.
А там была какая-то точка замирания. Я помню, вот после драконовских законов 16 января, да, вот
это
мы
вот
такие
после
немножко...
убийств уже, да, все уже рассматривали эту вмятину от пули. Да. Вот, и я помню, вдруг меня поразил маленькая внучка... Володи Будникова. А Маша, она была в таком розовом комбинезоне, а Грушевского вся была сожженной. И я вдруг поняла, я ее увидела на фоне вот этого черного сожженного асфальта, черной сожженной брусчатки. И я вдруг поняла, что это еще не конец, совсем не конец, когда вдруг соединяются две реальности. Вот две реальности в Киеве, которые были соединены, вот это было самое страшное. То есть когда в центре убивали людей, а чуть в стороне люди беспокоились о том, что там вот магазины закрылись, там, или вот, ну, что-то.
Так то же самое, кстати, вы знаете, вот эта вторая параллельная реальность, она же существует до сих пор. У нас есть война на Востоке, есть абсолютно мирная жизнь в Киеве. И вот особенно люди, которые приходят из АТО, которые там прослужили, особенно первые вот эти волны мобилизации, они были в ужасе. Просто того, что они там гибнут. Ребята отдают свою жизнь, здоровье за то, чтобы вот так вот жили, и никто это не ценит, по сути. Вот это
параллельная
реальность.
Тогда это совсем
реальность.
Близко было. Тогда это было, в это невозможно было поверить, потому что достаточно было пару шагов просто отойти в сторону, и люди спокойно гуляли с колясками, заходили в магазины, и как будто бы ничего не происходит. Это я до сих пор не могу в это поверить.
Влада, скажите, пожалуйста, где можно увидеть... Вот Лариса у нас очень проинформирована относительно этого проекта, она знает все о нем и видела, наверное, не раз уже рассматривала эти все рисунки.
Видела, да. Да. Я видела, когда вот... еще это, собственно говоря, все только Влада запускала в Facebook.
Вот еще книжки.
Да. Ой, мы будем очень счастливы. Вот, а где людям, которым менее повезло, как нам с Ларисой, где они могут их приобрести? И вот я так понимаю, что там какая-то выставка, да, она же имеет место быть.
На самом деле дневник весь полностью не выставлялся нигде. Он слишком велик. И, в общем-то, и он был не закончен. Он выставлялся фрагментарно, и вот сейчас один из фрагментов после... Он был у нас в Национальном музее.
В Национальном художественном...
Да, да.
Художественном музее можно было там его увидеть, да?
Часть, да. Он был в рамках проекта «Реальность, фантазия, реальность о войне». Это вместе с поляками, с Польской галереей. И сейчас этот проект в несколько измененном виде, он показывается в Черновцах, в галерее «Бункер». Но дело в том, что его, конечно, нужно издать, я думаю об этом. Но я не хотелось бы спешить, потому что тоже по следам Майдана и было сделано очень много книг поспешно. Они все очень похожи друг на друга, одна на другую. Вот, и поэтому...
А куда-то за границу, например, с этой выставкой? Вот вас приглашали?
Ну, возили, да.
Дневник... Ну, а вот, может быть, вот нужно дальше это... Как... Потому что, знаете, время проходит, к сожалению, это все забывается. И если, например, Европа и Америка на первых этапах воспринимали вот Евромайдан, это как какое-то действительно чудо, и это торжество там, и достоинство, и вот украинство, то вот эти все склоки, к сожалению, которые сейчас политически, да. Это все перекрывается. И только благодаря вашим проектам есть возможность вот эту искру поддерживать.
Но я думаю, что будет повод, еще и не один. Но я думаю, что это все нужно делать разумно и как-то для того, чтобы все-таки попадать в точку. Потому что, опять же, после Майдана было столько художественных проектов, именно прославляющих Майдан. А это вот таким вот парадоксальным образом оно, Майдан, ну, практически убивает, заваливает его камнем.
А, Влада, а не было ли идей, на самом деле, совместить вот проект этого дневника, помимо картинок, в общем-то, формата А4, которые вы творили, их больше 300, текстами, возможно, вы бы могли что-то сказать о них, если есть желание что-то сказать. Потом комплексный вопрос, обвиняли ли вас когда-нибудь в том, что это пропаганда вот Евромайдана, Майдауна, или как нас там называли? Я вот
Майданутые.
Майданутые, да. Вот были такие моменты, когда вам говорили, да вы пропагандируете вот то, что там хунту и остальные вещи. И еще такой вопрос. Сейчас формально как бы создан музей революции достоинства, который, возможно, потом будет музеем свободы. Не возникали ли предложения от ребят, которые занимаются этим проектом, вот какие-то работы, возможно, у вас купить, или вы могли бы им предоставить для того, чтобы там это тоже было? Это отпечаток времени, и на самом деле гораздо более, возможно, важный, чем фотографии, чем какие-то свидетельские. Это все важно в комплексе. На самом деле вот искусство, чистое и честное искусство, которое вот отображает внутренний мир художника, эмоциональное и логическое, на самом деле это, по-моему, очень важно. И это вот как раз какой-то объективный срез. Вот вы можете посмотреть на рисунки человека, который вот следил и сопереживал эти события.
Ну, я с последнего вопроса сразу же начну с нахождения вот именно этих рисунков в таком музее. Думаю, скорее всего, это немножечко разные вещи. Так как одно дело как бы документальное свидетельство, и другое дело вот художественный проект, который, в общем-то, ни в коем случае не документ. То есть, в принципе, если в художественном проекте используются даже приемы документальные, все равно они все равно эта работа перестает быть документом. То есть, когда она переходит в область как бы визуального искусства, это уже не документ, это уже нечто другое. Вот, поэтому я думаю, все-таки, ну, если они и окажутся в каком-то музее, то это скорее будет музей художественный, чем подобный музей. Потом...
Касательно что пропаганды. Еще? Говорил кто-нибудь, что это достаточно пропагандистский
Нет,
проект?
Нет, потому что я думаю, что они выставлялись, в общем-то, в художественных галереях и в местах, куда приходят люди, которые интересуются именно...
Которым это не безразлично, в принципе, да.
И которые интересуются искусством и абстрагируются, судя по всему, да?
Да, то есть их сложно обвинить в пропаганде, мне кажется, потому что вот мы говорили о героизации, о таких вещах, то есть я все-таки считаю, что этого там нет.
А, кстати, вот как-то Беркут, он представлен на ваших рисунках?
Да, конечно.
И какой он там?
Ну, конечно, конечно. Ну, как же без этого, потому что это такое одно из первых впечатлений, когда, ну, вот еще студенческий Майдан был.
Мы сейчас просто и на эфирах тоже поднимаем тему, и, в общем, наши коллеги из Громадского телебачения сделали фильм, в котором, в общем-то, дали слово Беркуту, по которым тоже стреляли, и, в общем, мы поднимаем тему того, что смерти нужно расследовать все, независимо от того, кто умер. Это тоже к вопросу о героизации и о правом государстве. Вот в ваших рисунках считывается, ну, жертвенность, скажем, беркутовцев или нет?
Это очень сложно, просто это может быть одной из сторон, но дело в том, что это все очень сложные и опасные темы, но потому что мы имеем дело с действительно опасной реальностью, но она всегда опасна. Кстати, я вот не хотела бы тоже забывать о том, что 14-й это же был год Шевченко, и, в общем-то, это была тоже абсолютно прямая параллель, то есть настолько противоречивый Шевченко, которого пытаются постоянно обезвредить, разобрав его на нужные цитаты, а ненужные цитаты удалив, вот, либо манипулируя каким-то образом как бы, цитатами, вместо того, чтобы рассматривать его всего. Но здесь то же самое, то есть реальность нужно рассматривать всю.
Но, кстати, Шевченко, вот если вспомнить Майдан, то он активно был вот именно визуализирован на Майдане, да, вот Шевченко, который был на Грушевского, он тоже такую наскрезную линию он проходил через Майдан.
Ну, это просто было невероятно, потому что в то время, собственно, еще одна из причин, по которой я начала делать рисунки, реальность подбрасывала очень много знаков. То есть было очень много знаковых событий, которые как будто бы подсказывали, либо направляли, либо помогали нам проанализировать или понять, что же происходит на самом деле. Потому что все было очень сложно. То есть и было сложно не только людям, которые пытались со стороны как-то оценить то, что происходит, но и активистам было очень сложно, потому что нужно было принимать решения, очень быстро принимать решения. И все это было непросто.
Влада, я хотела вернуться еще к текстовкам. На самом деле, была ли идея вам немножко расширить проект, дописать свои какие-то комментарии?
Да, безусловно. Обязательно. Я думаю, обязательно. И я думаю, что какие-то комментарии вот из искусствоведов, критиков, моих друзей, я тоже думаю, что должны бы тоже появиться.
А как вы считаете, книжке. Тяжело ли это будет писать? То есть вот тогда мы находились в одной эмоциональной...
На одной волне.
На одной волне, да. Сейчас на самом деле вот наслаиваются. Это хорошо, потому что наслаиваются вещи, которые выкристаллизируют вот ту реальность, которая там была. Но тогда мы были на одной эмоциональной волне. Наверное, ваши друзья и партнеры, и критики это могли воспринимать тогда так. Вот что сейчас они могут написать? Не мешает ли это чистоте вот восприятию работы?
Да нет, потому что это такой абсолютно профессиональный момент, и как я, так и они будем анализировать именно художественный проект.
Влада, у нас остается буквально одна минута до окончания. Скажите все-таки, что сейчас вас, ну я не знаю, можно ли сказать, что Майдан вас вдохновлял, но тем не менее, что сейчас вот в фокусе вашего внимания и над чем вы сейчас работаете?
Ну, я сейчас некоторое время молчу, если можно так выразиться, потому что у меня есть очень явное ощущение, что все, что говорится сейчас, это, ну, как бы слова истощились, они не воспринимаются воспринимаются. То есть вот все эти фотографии, которые мы сейчас видим в огромном количестве фотографий с Майдана, они не воспринимаются так, как должны были бы. Поэтому для меня сейчас вот как в какой-то период важно молчание.
Пауза.
Мы тоже тогда будем уходить
спасибо
на паузу. Спасибо, Влада.
Очень напоминаю, интересный разговор. Спасибо,
что
вам.
У нас в гостях была художница Влада Ралко, которая представляла и свое видение майданных событий, на самом деле видение реальности, что намного более важно. Мы с Ириной Соломко и Вячеславом Кирюшиным уходим уже
прощаемся
в офлайн. И прощаемся с вами и уходим на новости.
Напоминаем, что в 21.10 на волне Громадського радіо начнется Громадська хвиля. Обязательно слушайте. Думаете о нас.
Там буду работать я и Ирина Славинская, и с нами первый час откроет адвокат Небесной Сотни.